числа.
Урок 19, глава 15, завершение. Сегодня мы продолжим изучение главы 15 книги чисел и подведем ее к завершению. На прошлом уроке главным событием стало обсуждение человека, которого казнили за то, что он собирал хворост в субботу. И мы обнаружили, что этот человек на самом деле был подвергнут двум наказаниям. Первое – это гражданскому судебному наказанию за нарушение законов субботы. И этим наказанием была физическая смерть через побивание камнями. Второе наказание было божественного происхождения, то есть оно было совершено Богом и на иврите называется карет. В простейшем смысле карет означает отрезанный. Эти два наказания вместе демонстрируют основополагающий христианский принцип, заключающийся в том, что как люди мы состоим из физического компонента и духовного компонента. Бог обычно позволяет людям посредством своих моральных законов и заповедей и человеческим правительствам иметь дело с физическим аспектом наказания за нарушение закона. Но наложение наказания на духовную составляющую людей находится только в руках Бога, поскольку в конце концов это самое разрушительное и постоянное действие, и поэтому оно не может быть тем, что можно доверить суду людей. Довольно часто встречается отлучение от церкви или иного религиозного учреждения, но это всего лишь физический земной акт, несмотря на то, что утверждают лидеры группы. Только сам Бог имеет право расторгнуть отношения, что и есть карет между вами и ним, и это расторжение совершается на духовном уровне, а не каким-то приказом или заявлением человека. Сегодня мы переходим к элементу одежды, которую Иегова проинструктировал сделать специально для того, чтобы помочь людям избежать ошибок, когда дело доходит до соблюдения его законов. И этот элемент одежды на иврите называется цицит. В цицит есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд или сказано в этих двух стихах в книге чисел. Давайте перечитаем этот короткий раздел о цицит в 15 главе книги чисел и его назначении. Перечитайте 15 главу книги чисел с 37 стиха до конца главы. В древнейшую эпоху еврейской культуры цицит буквально означал прядь волос. И действительно цицит напоминает прядь волос. И, говоря современным языком, это очень похоже на то, что мы бы назвали кисточкой. Но в древние времена кисточки были украшением из пряди волос, как его. Во многих подобных вещах, да, которые мы находим в Торе, концепция цицит не была совершенно новым изобретением. Скорее, это была эволюция и трансформация чего-то, что уже существовало. Древние гравюры и пиктограммы из различных регионов Азии показывают, что ношение кисточек на одежде было распространено довольно широко. Хотя, насколько всем известно, значение цицит от кисточек в еврейской культуре было уникальным. И это заявленное назначение цицит изложено в книге чисел, 15 главе, стихе 39. Чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни. И таким образом мы видим, как это наставление связано с историей человека, который собирал дрова для костра. Цицит предназначались для того, чтобы быть постоянным напоминанием о том, что Божьи законы должны соблюдаться, чтобы израильтяне не совершали грехов против Господа и таким образом не подвергались проклятию закона. Подавляющее большинство деталей, касающихся того, как именно следует изготавливать и носить цицит, являются традицией. Мы получаем основные библейские наставления прямо здесь, в книге чисел 15 главе, и там очень мало сказано об этом предмете. Однако, если мы хотим сегодня понять значение цицита, мы должны начать с понимания того, что знали авторы Ветхого Завета. То, что носили как подол одежды или на подоле одежды, указывало на статус человека в обществе. Более того, обратите на это пристальное внимание, подол одежды человека рассматривался как продолжение его собственной личности и авторитета. Подол был распространенным символом статуса библейской эпохи на всем Ближнем Востоке и даже в несколько более ранние времена. Вы можете усмехнуться и сказать, подол одежды как символ статуса, как продолжение личности? Да. Все мы делаем одно и то же, только по-разному в каждой культуре мира. У нас о статусе говорит автомобиль, на котором мы ездим, и марка одежды, которую мы носим. Христиане часто украшают свои автомобили наклейками на бамперах и различными религиозными знаками отличия, чтобы еще раз подчеркнуть свою религиозную принадлежность. Еще мы носим крестики или звезды Давида, или другие символы, которые являются лишь видимым продолжением нашей личности и образа. Подол одежды играл аналогичную роль в более древние времена. Древние аккадские документы указывают на то, что муж, который отрезает край одежды своей жены, тем самым разводится с ней. Колдун мог произнести заклинание над отрезанным куском подола, одержимого демоном человека, так как подол считался буквальным продолжением этого человека. И, конечно, мы находим несколько упоминаний о краях одежды, задействованных в некоторых из наиболее известных библейских историй. Хотя на самом деле у нас, христиан, были довольно странные представления о том, что указывалось. Так что, если бы люди библейской эпохи выслушали наши взгляды на это, они бы покатились со смеху. Мы сейчас перейдем к одной из этих историй. Однако сначала мы должны понять, что кромки одежды имели фактическую юридическую силу тысячи лет назад. Они были больше, чем просто символами статуса. Во многих случаях они были законным удостоверением личности. Таким образом, короли и очень высокопоставленные лидеры могли носить очень замысловатый подол, который часто включал использование пурпурного цвета. Пурпурный был и остается символом королевской власти в большинстве культур Ближнего и Дальнего Востока и практика. Использование пурпурного в качестве королевского цвета со временем распространилось практически по всему миру. На самом деле письменные свидетельства, найденные в Месопотамии, указывают на то, что провидец или мудрец, служивший царю, должен был не только рассказать царю о своем видении или пророческом сне, но и записать его. После того, как документ был написан, он предоставлялся королю вместе с прядью волос с головы этого провидца, а также куском подола его одежды. Это было равносильно письменному и нотариально заверенному показанию под присягой и свидетельствовало о правдивости того, что было записано. Таким образом, в цицит мы видим смешение двух древних символических элементов – прядь волос и край одежды. Но мы также должны признать, что сложные подолы одежды носили в первую очередь члены королевской семьи и аристократы, а не простые люди. Среднестатистическому простому человеку не нужно было демонстрировать свой статус, да он и не мог себе этого позволить. Таким образом, мы должны добавить к уравнению то, что в древнем мире понятие подола как средство статуса, которое по указанию Бога превратилось в цицит, также обычно считается признаком королевской власти и законной власти. Теперь давайте применим это к еврейскому цицит. По сути, цицит – это всего лишь продолжение подола. Обратите внимание, что цицит предписано носить по углам одежды. Обычно это означает верхнюю одежду, что-то видимое. Однако не все направления иудаизма принимают это, и многие носят их под верхней одеждой. Еврейское слово, обычно переводимое как углы, как в углах одежды. Канав. И канав более точно переводится как край или крыло, а не углы. Идея заключается в том, что подол – это край любой одежды. Таким образом, дело не в том, что цицит является частью подола одежды, а скорее в том, что цицит должен быть прикреплен к подолу одежды. Хотя то, как именно это проявлялось, менялось на протяжении веков. Существует ветхозаветная история о Давиде и Сауле, которая демонстрирует значение подола одежды в древнем мире, по крайней мере, в раннюю эпоху израильских царей. Психически неуравновешенный царь Израиля Саул решил, что он должен убить Давида, и Давид бежал с отрядом примерно из 600 человек из северной части Израиля в южные пустынные районы Израиля. Этот район сегодня называется Енгадди, совсем рядом с Мертвым морем. Давайте прочитаем историю из первой книги царств. Прочитайте первую царств 24:1-8. Давид и его люди избегают патрулей, которые Саул посылает на поиски Давида, прячась во многих пещерах, которые окружают бесплодные горы, окружающие Енгадди, который примыкает к Мертвому морю. В довольно наглядных деталях Библия рассказывает нам, что Саул забрел в пещеру, чтобы справить нужду, не подозревая, что это просто оказалась та самая пещера, где в настоящее время прятались Давид и его люди. Пока царь Саул делал свои дела, Давид подкрался к Саулу сзади и осторожно отрезал часть подола одежды Саула. Позже Давид, как это ни странно, раскаялся в том, что сделал это, и сказал своим людям: «Боже, упаси меня сделать такое». Еще позже, когда Давиду удается поговорить с Саулом в один из все более редких моментов просветления Саула, царь Саул отвечает на то, что Давид отрезал край его одежды, сказав: «Теперь я знаю, что ты станешь царем». Какое странное стечение обстоятельств и еще более странные реакции. Весь ключ к этой истории заключается в понимании очень реальной проблемы символа власти, который покоится на подоле одежды Саула. Более того, это мало чем отличается от случая, когда Далила сговорилась отрезать пряди волос Самсона. Для Саула и для Давида и для всех людей той эпохи подол был гораздо больше, чем символом. Он был продолжением Саула. Это было продолжением его личности и его королевской сущности. Когда Давид незаметно отрезал этот кусок подола, Саул увидел в этом божественно задуманную передачу царской власти от него к Давиду. И чтобы продолжить мою аналогию с Самсоном, с удалением этих прядей волос, кисточек Самсона, если хотите, Самсон потерял свою связь с божественной властью и силой. Более того, точно так же, как отрезание локонов Самсона означало, что он был карет, отрезанным от Бога, так и Саул видел что? Отрезание его подола означало лишение его божественного статуса царя Израиля. Цицит имеет большое значение. Он изготовлен из двух различных видов материалов – льна и шерсти. Каждый цицит должен был иметь одну прядь шерсти, окрашенную в королевский синий или королевский пурпур, в центре и окруженную множеством нитей белого льна. Это единственная шерстяная нить синего цвета, называется тхелет, и это ключ к значению цицит, поскольку она указывает на благородство. Почему королевский синий или королевский фиолетовый считались королевскими? Потому что фиолетовый был самым сложным в изготовлении и, следовательно, очень дорогим красителем. Поэтому только члены королевской семьи и очень богатые люди могли себе позволить его использование. В записях римлян, датируемых 200-м годом до нашей эры, содержится информация о выплате современного эквивалента почти 100 тысяч долларов за 450 граммов этого фиолетового красителя. Причина в том, что пурпурный краситель самого высокого качества извлекался из крошечного морского существа, называемого улиткой Мурикс. Требовалось около 12 тысяч этих улиток, чтобы произвести менее 2 граммов фиолетового красителя. Конечно, из-за высокого спроса вскоре был разработан гораздо более дешевый голубовато-фиолетовый краситель. Но аристократы и члены королевской семьи никогда бы не стали им пользоваться, а раввины запретили использовать этот некачественный краситель для изготовления тхелет. Теперь давайте остановимся на минуту и подумаем. Раввины говорят, что цицит должен был быть сделан из смеси шерсти и льна. Вам это о чем-нибудь говорит? Видите ли, в книге Левит и в книге Второзакония Господь повелевает евреям не носить одежду, сшитую из смеси различных видов ниток. Лен, который получают из растения, и шерсть, получаемая от животного, никогда не должны были использоваться в одном и том же предмете одежды. Однако здесь мы узнаем, что цицит изготавливают из той запрещенной смеси, которая на иврите называется шатнес. Теперь точно известно, что изготовление цицит с использованием шатнес, смеси шерсти и льна, специально не упоминается в Библии. Но очень древние еврейские мудрецы, а позже и раввины, точно призывали к шатнес, утверждая, что так было со времен Моисея. Не так давно в пещере в Израиле было найдено несколько древних цицит, в основном нетронутых, относящихся к эпохе восстания Бар-Кохбы около 135 года нашей эры. И эти цицит подтвердили использование шерстяного тхилет вместе с белыми льняными нитями. Вот что интересно. Бог говорит о двух причинах, по которым израильтянам не позволялось носить одежду из смешанных нитей. Первое – это символизирует тевель, путаницу. И второе – только священникам разрешается носить одежду шатнес со смешанными нитями. Другими словами, смешивание нитей было разрешено только для священнических одежд. Теперь позвольте мне показать вам ценность консультаций с нашими еврейскими друзьями, особенно с еврейскими учеными, когда дело доходит до понимания определенных отрывков Ветхого Завета в их надлежащем контексте. Позвольте мне прочитать вам один из самых плохо переведенных стихов в Библии. Откройте свои Библии на тексте Второзакония 22:9, потому что поскольку у нас разные версии, мы увидим разный перевод. Второзаконие 22:9. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника. Достаточно просто, за исключением того, что есть проблема с одним словом в этом стихе. Перевод еврейского слова «кадаш», которое здесь используется как «заклятый», абсолютно неверно. И «кадаш» не имеет абсолютно никакого отношения к этому переводу. На самом деле оно означает полную противоположность. «Кадаш» означает «освященный», «отделенный», чтобы стать святым. Из великого множества раз в Библии, когда используется «кадаш», это единственный и неповторимый случай, когда христианские ученые решили придать этому слову значение, противоположное его обычному и точному значению – святой. Еврейские ученые лучше понимают, что здесь происходит, и поэтому в буквальном переводе «янга» вместо «заклятый» используется «отделенный», что гораздо ближе, но все же не совсем передает суть. Другими словами, проблема совместного посева двух видов семян, которая переносится на запрет смешивания двух видов нитей вместе, заключается в том, что это делает их святыми и, следовательно, пригодными только для храмовой службы, которую могут выполнять только священники. Это не доктрина Тома Брэдфорда, Раши и Ибн Эзра среди других величайших еврейских мудрецов полностью согласны с этим пунктом. Итак, верны ли они в своей интерпретации? Я не знаю, можем ли мы быть абсолютно уверены, но она, безусловно, основана на буквальном прочтении Писания и их непревзойденном понимании еврейского ритуала. В книге Исход 39:28-29, в описании пояса простых священников и тюрбана первосвященника или митры говорится следующее: «И кидар из виссона, и головные повязки из виссона, и нижнее льняное платье из крученого виссона, и пояс из крученого». Виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею. Ключевым моментом является вторая половина этого стиха, где после слов «из крученого виссона льна» предлог «и» вставляется перед голубой, пурпуровой и червленой шерстью, отделяя тонкий лен от цветного материала. Если посмотреть на все формулировки закона о пошиве священнических одежд, то это необычная словообразовательная конструкция, которая отличается от обычного и от всех других описаний того, как шить священнические одежды. Поэтому древние раввины говорили, что это указывает на то, что синий, пурпурный и алый материал – это не лен, этим материалом является шерсть, потому что она была единственным другим материалом, обычно используемым евреями для изготовления одежды. Мы с вами можем возразить против этого, если захотим. Мы можем сказать, что слишком много внимания уделяется второстепенному вопросу. Но факт остается фактом. В древнейших торгумах и других известных древнееврейских документах четко указано, что пояса священника и большой головной убор первосвященника изготавливались на основе этого принципа использования двух разных материалов. Да, почему раввины думали, что священники могут носить такую одежду, а израильтяне в целом нет? Потому что Бог отделил все колено Левия от Израиля. Технически левиты больше не были израильтянами. Фактически, начиная с этого отделения Левия от Израиля, Бог говорит, что точно так же, как израильтяне являются гер, защищенными иностранцами для него, так и левиты являются гер, иностранцами для израильтян. Священники отличались от обычного израильского населения, и это полностью и ясно основано на Писании, как я неоднократно демонстрировал вам на последних уроках. Так зачем же я так долго все это объясняю? Потому что цицит являются исключением из запрета Торы на ношение смешанных тканей, и они являются исключением, потому что, по мнению раввинов, цицит созданы по образцу специальных священнических одежд, которые не разрешается носить ни одному обычному израильтянину, иначе их одежда стала бы священной, а это запрещено. Цицит представляет собой реальность того, что Бог объявил весь Израиль на том или ином уровне святым. В книге Левит 19 главе Бог говорит Израилю: «Я святый будьте, ибо свят я Господь, Бог ваш». Таким образом, точно так же, как особый головной убор первосвященника сделан из шатнез, смешанного материала, является священным, так и пояс обычного священника и цицит, которые носят на подоле одежды обычные израильтяне, также являются священными. Посмотрите на эту удивительную иерархию, которая устанавливается, когда мы понимаем, что на самом деле. Говорится, голова первосвященника покрыта шатнез, талия обычного священника покрыта шатнез, а обычный человек носит шатнез в виде цицит на уровне от колен до лодыжек, высокий, средний, низкий. Это представляет собой градиенты, различные уровни святости. И это разрешение, на самом деле заповедь Божья, простым израильтянам носить цицит является великим воплощением наставления о том, что Израиль должен быть царством священников и народом святым. Мы уже видели эту модель градиентов или степеней святости раньше. Одной из главных моделей является храм, где у нас есть высшая степень святости, присутствующая в святая святых, средний уровень святости в святилище и низкий уровень святости во внешнем дворе скинии, где могли собраться обычные Божьи люди, члены Израиля. Это закономерность. И поэтому мы можем ожидать, что эта закономерность будет отражена и продемонстрирована различными способами в Священном Писании. При добавлении к цицит единственной синей шерстяной нити, символизирующей царственность к белым льняным нитям, символизирующим священство, они объединяются. Каждый израильтянин носит символическую меру святости, каждый израильтянин имеет в себе меру священника. Каждый израильтянин был отделен для служения Богу в том или ином виде. Что касается практического вопроса о том, как носили цицит, нет никаких сомнений в том, что изначально они были прикреплены к обычной повседневной одежде на уровне подола. Что будет, если расположить их пониже? Я подозреваю, что они испачкаются, на них наступят, их легко оторвут. Таким образом, со временем была разработана отдельная одежда, которая называлась талит. Именно к талит прикреплялись цициты. Талит представлял собой прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы посередине, который при ношении обычно опускался чуть ниже талии как сзади, так и спереди. Именно к четырем углам талит были прикреплены кисточки цицит. Талит был своего рода средней одеждой. Он не был нательным бельем, но обычно верхняя одежда, такая как пальто, надевалась поверх него, но оставляла видимым край талит вместе с прикрепленным цицит. Позже некоторые евреи, не все, еще больше модифицировали талит, и он превратился в отдельную одежду, которую мы теперь называем молитвенным покрывалом, что-то больше похожее на большой головной убор или переносную молитвенную палатку. И цициот, множественное число, были прикреплены к четырем углам молитвенного покрывала. В зависимости от разновидности иудаизма, цицит и талит сегодня представляют собой ту или иную комбинацию всего вышеперечисленного. Как я упоминал ранее, некоторые носят их открытыми, в то время как другие носят их под верхней одеждой. Итак, когда вы говорите «талит еврею», имейте в виду, что он может вообще не иметь в виду молитвенное покрывало. Возможно, он думает о той одежде, которую часто носят под пальто, к которой прикреплены его цициот. И именно этот сценарий, который мы только что обсуждали, был в полной мере реализован во времена Иисуса. И Новый Завет совершенно ясно дает понятие, что Иисус носил цициот, который в большинстве переводов Нового Завета называются краем одежды. Позвольте мне просто процитировать для вас пару отрывков. Евангелие от Матфея 9:20-21. Женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением, подошла к нему сзади и прикоснулась к цициту на его хитоне, потому что она сказала себе, вот если только смогу прикоснуться к его хитону, то исцелюсь. Матфея 14:34. 36. Переправившись через озеро, они высадились в Геннесаре. Когда жители той местности узнали его, они послали сообщить об этом по всей округе и принесли к нему всех больных. Они умоляли его, чтобы он позволил больным лишь коснуться цицит на его одежде, и каждый, кто прикоснулся, полностью исцелился. Теперь мы можем обоснованно спорить о том, были ли цициот Иешуа на молитвенном покрывале, прикреплены ли они к среднему слою одежды или располагались внизу платья или халата, которые были типичной одеждой людей той эпохи. Но что не подлежит сомнению, так это то, что этим краем одежд был цицит. Нет абсолютно никаких записей о каком-либо другом виде украшений, которые евреи носили на подоле, за исключением эллинистических евреев из элитных классов, которые переняли римские обычаи. Позвольте мне также отметить кое-что еще. Эта практика не ограничивалась мужчинами. Женщины соблюдали и соблюдают ношение цицит. Хотя, как и следовало ожидать, эта практика варьируется от одного еврейского вероисповедания к другому. В целом, ношение цицит женщинами было и остается личным выбором. Так было и во времена Иисуса, и это хорошо засвидетельствовано в документах той эпохи. Какое отношение это имеет к христианам-язычникам? Как и в случае со многими вещами, с которыми мы сталкиваемся в Торе, и которые развивались на практике в соответствии со смесью Писания и традиции, не совсем ясно, как христиане должны относиться к этой заповеди. Я уже говорил вам, что в то время, как обычные израильтяне не могли носить одежду из смешанных материалов, священники, согласно всем известным документам, могли и носили. И подумайте о том, что сказал Иоанн в Откровении относительно нашего нового положения, будь то иудей или язычник, перед Отцом, как верующих. Откровение 1:4-6 от Йоханана. Кому семи мессианским общинам в Осийской провинции? Благоволение и шалом вам от того, кто есть, был и грядет, от семи сложного духа, находящегося перед его троном, и от Мессии Иешуа, верного свидетеля, первенца из мертвых и правителя земных царей, ему, любящему нас, освободившему нас от наших грехов ценою своей крови, сделавшему нас царством, то есть коганем для Бога, своего Отца, ему да будет слава и владычество во веки веков. Аминь. Иоанн утверждает, что верующие подобны священникам перед Богом. Насколько буквально мы должны воспринимать это утверждение, является спорным. Я не уверен, но я склоняюсь к более буквальному толкованию. В самом буквальном смысле нам был дан тот же статус, что и священникам Израиля. В самом метафорическом смысле мы подобны священникам в том смысле, что мы Божьи слуги во Христе. Дело в том, что священникам не было полностью запрещено носить ткани из смешанного материала. Поскольку это так, то любой верующий, еврей или язычник, должен принять это во внимание при принятии решения о том, относится ли к нам сегодня заповедь Торы не смешивать материал в нашей одежде. Можем ли мы или должны ли мы носить цицит, это уже другой вопрос. Однако я могу сказать с уверенностью, в этом нет ничего плохого. Проблемы заключаются в намерении и принципе, который воплощен в заповеди. Каковы ваши намерения, когда вы носите цицит? Многие из нас носят крестики или что-то в этом роде. Для некоторых это просто украшение, но для других это действительно напоминание о том, кто мы и кто он. Заявленная причина ношения цицит в книге чисел 15 состоит в том, чтобы помнить Слово Божье и повиноваться Его заповедям, чтобы не сбиться с пути. И это говорит о том, что нам нужно делать то, что постоянно напоминает нам о том, что послушание Ему является ключом к нашим отношениям с Ним. Однако думать, что ношение цицит, да, или креста, или звезды Давида необходимо для спасения, или для того, чтобы оставаться спасенными, или что это приносит нам большую благосклонность Бога, или что это волшебный амулет, ошибочно. Вопрос о том, что именно в законе является культурно обоснованным выражением Божьих принципов, а что нет, это не всегда легко различить. Очевидно, что запреты на прелюбодеяние, воровство, ложь и убийство являются культурно нейтральными. Другие вещи, такие как отказ от ношения тканей из смешанных материалов, прически, носить или не носить бороду и тому подобное, глубоко укоренились в культуре. Таким образом, каждому из нас придется тщательно обдумать, является ли ношение цицит межкультурным выражением или нет, и, следовательно, может ли божественный принцип, лежащий
в основе цицит барии быть законно выражен другими способами?
То, что мы носим, насколько я могу судить, не повышает наш статус в глазах Иеговы. Заявленная цель ношения цицит описывается тремя глаголами, словами действия, которые мы читаем в стихе 39, 15 главы книги чисел. Смотри, вспоминай, исполняй. Глядя на цицит, мы вспоминаем Божьи заповеди в нашем сознании, и поэтому мы должны исполнять эти заповеди. В следующий раз мы начнем с главы 16.